Природа наделила живые организмы разными возможностями продления рода. Среди низших форм жизни широко распространено бесполое размножение, например, деление или почкование. Однако среди высших организмов преобладает половое размножение. Многие биологи полагают, что главное преимущество полового размножения состоит в том, что потомство получается более разнообразным, и это создает материал для естественного отбора и способствует ускорению эволюции. Но есть и другая точка зрения, согласно которой половое размножение повышает устойчивость видов и помогает им сопротивляться эволюционным изменениям. О роли полового размножения в эволюции рассказывает заведующий лабораторией молекулярной генетики Института проблем химической физики Российской академии наук доктор биологических наук Виктор Щербаков. С ним беседует Александр Марков.
Виктор Прохорович, вот ваша точка зрения, в чем же смысл полового размножения, зачем оно нужно?
Ну вот мы говорили уже о том, что для организмов со сложным большим геномом и сложным развитием существует серьезная проблема мутационных помех. Точность репликации достигает уже предела.
То есть точнее копировать ДНК
точнее
уже невозможно.
Точнее копировать ДНК невозможно по энергетическим соображениям. Просто не под силу. Организм не справится энергетически с более точным копированием. И поэтому эволюция, конечно, она всегда идет вслепую, она пробует всякие варианты. И одно из ее изобретений – это половое размножение. Ну да, половое размножение выглядит совершенно избыточной вещью. Она все усложняет. Когда особь размножается сама по себе, там, делением пополам или почкованием, она производит себе подобную особь и ей передает всю свою наследственность, весь свой геном. Ей не нужно разыскивать партнера для того, чтобы произвести потомство. Более того, когда в эволюции такого бесполого организма случайно образуется очень совершенный геном, то он так и передастся целиком, неизмененным всем потомкам. Это преимущество бесполого размножения. А при половом размножении, во-первых, каждая особь передает своим потомкам только половину своей генетической информации. То есть она вообще утрачивает возможность самовоспроизведения.
Произвести точную
произвести копию. Свою точную копию она не может. И это-то самое главное, что происходит при половом размножении. Это отказ индивидов размножаться в чистом виде.
То есть вот то, что сейчас делают опыты по клонированию, это как раз попытка изменить эту ситуацию и сделать точную копию.
Хотят повернуть вспять. Эволюция шла все-таки по этому пути, по пути перехода к половому размножению. Бесполо размножаются самые простые организмы, бактерии и эукариот тоже самые низшие. Для высших организмов и, в частности, млекопитающих, бесполое размножение вообще исключено, невозможно. Все это придает очевидную сложность в размножении. Но достаточно сказать, что особенно при падении численности вида, встреча половых партнеров становится делом очень затруднительным и рискованным. И тем не менее, размножаются половым путем. Значит, это жизненно необходимо. Но одно преимущество вполне очевидно. Собственно говоря, что происходит при половом размножении? Какое главное отличие? Главное отличие состоит в том, что каждая клетка диплоидного организма имеет отцовский набор хромосом и материнский. Вот эти родительские хромосомы встречаются между собой и начинают обмениваться между собой своими кусками. И что существенно тоже, что перемешиваются они совершенно случайным образом. Так что каждый потомок получает совершенно уникальный набор генов. У каждого потомка своя комбинация. Всегда берется 50% от одного родителя, 50% от другого родителя. Но эти 50% берутся случайным образом. Поэтому каждый индивид, он действительно индивидуален и неповторим. Но это сразу показывает, что особи, размножающиеся половым путем, дают большое разнообразие потомства.
То есть половое размножение, оно приводит к росту вот этого разнообразия в популяции, да, к разнообразию особей в пределах одного и того же вида.
Да, именно то, что называется перетасовка генов. Но главное все-таки не в этом. Мы уже говорили о том, что при больших геномах мутации возникают с опасно большой скоростью. И если мутация возникла, избавиться от нее уже нельзя. Вероятность обратной мутации намного порядков ниже, чем появление новой, еще одной мутации. Но вот эта самая рекомбинация,
кусками хромосом,
обмен
да,
кусками вот хромосом, создает принципиальную возможность избавления от мутаций. Встретились два мутанта, но мутации находятся в разных местах хромосомы. И поэтому теоретически возможен обмен. Так что вместо двух мутантов мы получаем особь с двумя мутациями и особь, лишенную мутации.
То есть у двух родителей было по одной мутации, да. Допустим, да?
Да. А теперь получилось, что один несет две мутации, а второй не несет ни одной мутации. Процесс, который у бесполых организмов необратимый, у половых обратим. Всегда есть возможность сделать шаг назад.
И это, конечно, должно повышать устойчивость, вот стабильность,
да,
у вида.
Более того, обратимость – это и есть антиэволюционный процесс. Делаем шаг назад, мы возвращаемся к прежней ситуации. Бесполые организмы, накапливая все время мутации, мутации могут накапливаться даже очень интенсивно, когда идет направленный отбор. И вот увлекаемый этим отбором, бесполая популяция может набрать много мутаций. Но это окажется временным успехом, а вернуться назад она не может. Половые организмы имеют как бы Ариаднину нить. У них тоже идут мутации, и они тоже могут накапливаться, когда организмы адаптируются, популяция адаптируется к определенным условиям, могут накапливаться эти мутации. Но они сохраняют возможность вернуться назад, если оказалось, что ситуация поменялась.
То есть популяция, вот она такая полиморфная, и кажется, что вот особи очень изменчивы, но то, что особи изменчивы, это виду в целом придает, наоборот, устойчивость.
Наоборот, устойчивость.
Стабильность.
Вот эта возможность восстановления исходного генотипа – это одно из серьезных преимуществ половых организмов. Но с моей точки зрения, гораздо более существенный вклад в стабильность видов делает другая возможность половых организмов. Дело в том, что у видов, размножающихся половым путем, единицей отбора становится популяция.
Значит, у бесполых организмов как бы популяции как таковых и нету, да? Там вот...
Ну, они есть, конечно, популяции. Они же живут какими-то группами.
Ну, это просто группа. Это...
Но это группа особей, близких генетически.
То есть отбор действует на уровне особи.
На уровне особи. Ну, и, собственно говоря, результатом этого отбора являются клоны. И, в сущности, у бесполых организмов на самом деле биологического вида не существует. А у половых особей индивид не оставляет своей копии. Потомство оказывается смешанным генетически. Можно так выразиться, что у половых особей каждый индивид вкладывает свой генотип в общий генофонд. Оказывается, что вообще для размножения особей половых необходима популяция. Сохранение популяции является условием выживания и индивида. Индивид, в принципе, не может выжить вне половой популяции. И поэтому, ну, не только поэтому, но, в принципе, самым главным-то является то, что создается общий генофонд. И когда создается общий генофонд, то как раз и создаются условия для того, чтобы отбор шел не индивидов, а популяции. И это значит, что у особей, размножающихся половым путем, главенствует групповой отбор.
Вот это очень интересная мысль. Обычно групповой отбор – это отбор на уровне групп, да? А вот говорят о нем, когда речь идет о каких-то социальных, да, животных, там, муравьи, пчелы. Вот там это очевидно. А вот на уровне популяции, скажем, каких-то несоциальных, обычных, там, мух или бизонов, вроде как это не совсем очевидно, что там именно группа как целая размножается. А на самом-то деле, вот если подумать...
Просто иного не дано. Коли они смешивают свои гены, и выживание популяции является необходимым условием выживания индивида, отбор должен происходить на уровне группы. Но возникает вопрос, как же может идти отбор на уровне индивида, если он не оставляет свою генокопию? Если его геном рассыпается в следующем поколении. Я понимаю, как трудно вообще говорить о групповом отборе. Дело в том, что наличие группового отбора страшно трудно доказать. Вот как-то каким-то простым и ясным способом доказать, что вот здесь отбиралась группа. Противники группового отбора, они стояли перед большой трудностью. Как объяснить возникновение альтруизма?
Да.
Ну и вот тогда Гамильтон предложил вот такой механизм родственного отбора. Человек там или животное жертвует собою, но спасает своих родственников. А поскольку они близкие по генам, то фактически спасает и свои гены косвенно. А можно ведь совершенно по-другому взглянуть на дело и увидеть, что групповой отбор всегда был единственно существенным моментом в эволюции. Всегда групповой отбор. Что такое многоклеточный организм? Это группа клеток. И многоклеточный организм никак не мог возникнуть без того, чтобы не шел отбор группы. Вот то, что отбор на уровне организма, это же на самом деле отбор на уровне группы.
Да, совершенно верно. Вот тут-то как раз это очевидно. Именно переход от индивидуального отбора к групповому был необходимым условием возникновения многоклеточного организма.
Да.
Как раз.
Ну и где, я вас спрашиваю, конкуренция и борьба за существование? Куда теперь не посмотришь, не предвзято. Никакой конкуренции, оказывается, а кооперация. Клетка – это кооперация генов. Многоклеточный организм – это кооперация клеток. Половая популяция – это кооперация индивидов. Ну и всегда говорили вот эту фразу, что жизнь – борьба, схватка, столкновение, борьба за место под солнцем.
А что, нет, по-вашему, нет борьбы за существование?
Есть, но функция борьбы вспомогательная, регуляторная. Вот, скажем, возьмем иерархически организованные стаи птиц. Они все там между собой периодически дерутся, выясняя свой ранг, свое положение на лестнице. Это механизм отладки иерархии. Целью всех этих столкновений является правильная организация стада, потому что это выгодная организация. Она выгодна для всех. Уже, казалось бы, совсем пример яростной кровавой схватки. Это борьба за место вожака. Но это не вожак борется за то, чтобы оставить свои гены как можно больше в наследство. Я думаю, что самым главным тут является именно, чтобы у стада был толковый вожак. А это способ выяснить. И тут на самом деле самыми главными являются интересы стада. Половое это... размножение привело к тому, что единица отбора становится популяция. То есть система очень сложная. И именно она оказывается устойчивой. Это главное, по-моему, что дает половое размножение. Создание надиндивидуального вида.
С заведующим лабораторией молекулярной генетики Института проблем химической физики Российской академии наук Виктором Щербаковым беседовал Александр Марков.